Привет! Это подкаст «Намочи манту». Я медицинский журналист Даша Саркисян.
А я редактор студии подкастов «Техника речи» Наташа Жданова. И во втором сезоне мы продолжаем отвечать на неожиданные и иногда даже странные вопросы читателей и слушателей, связанные со здоровьем.
Сегодняшняя тема вся состоит из таких вопросов, которые люди стесняются задавать. Мне кажется, они легко и просто говорят только дети. С возрастом все становятся такими серьезными, краснеют при одном только упоминании кишечных газов.
Ну да, я согласна. Мой сын Гриша довольно естественно обсуждает любые темы, связанные с человеческим организмом. Тем более сейчас у него такой возраст, когда ему интересно узнавать, как все устроено изнутри. И это касается в том числе человеческого тела и разных его проявлений.
Да, маленькие совсем дети, они постоянно же, не знаю, громко пукают и радуются этому, и смеются, и некоторые пукают лицо животным и тоже активно этому радуются. И, в общем, с радостью про это говорят. А вопрос читателя сегодня такой, хотя, конечно, можно было выбрать любой из множества этих вопросов, но мы решили остановиться на таком. Сколько раз нормально пукать?
И это, я так понимаю, не детский вопрос, это взрослый человек тебе прислал.
Да, мне кажется, в общем-то, это не такой уж редкий вопрос, потому что... Нет, безусловно, я не могу знать, кто мне прислал, но я знаю, что люди о таком задумываются и думаю, что такое норма, что не норма, может быть, со мной же что-то не так, и пора бежать к врачу, вдруг это признак какого-то серьезного заболевания, то, что со мной происходит.
Да, это очень интересно, есть ли вообще какая-то норма?
Да, и эту, безусловно, установили какую-то норму. Самое интересное, конечно, как это делали. На самом деле, исследование кишечных газов – это просто удивительная область, в которой приходится применять много смекалки, я бы так сказала, изобретательности. Очень хорошо про это написала в своей книге «Путешествие еды» Мэри Роуч. Там у нее есть 1.5 главы буквально о кишечных газах. И один из главных ее экспертов – это Майкл Левит. Он флатолог, то есть специалист по кишечным газам. Вообще он гастроэнтеролог, но его научный интерес именно такой. Но в скобках здесь отмечу очень интересный факт, что Майкл Левит – это отец Стивена Левита, который написал «Фрикономику». В общем, у них очень интересная семья. Майкл Левит, он уже довольно пожилой, он с 60-х годов изучает тему кишечных газов. И чтобы вот ты понимала, в авторитетной базе медицинских знаний UpToDate в статье про кишечные газы авторы ссылаются на 9 научных работ Майкла Левита. То есть из всех источников, которыми они пользуются, это 7-я часть вообще всех источников.
Слушай, я только от тебя узнала, что существует такая, скажем так, специализация. Можешь ты еще раз назвать его?
Да, флатолог, но зарубежные СМИ, не стесняясь, называли свои статьи, когда вот был бум Майкла Левита в американских СМИ, королем пуканий. Ну, если как-то дословно переводить. Не знаю, мне кажется, это не тот человек, который будет обижаться на такие прозвища. Да, для Майкла Левита и для его коллег у него есть коллеги и соратники. Он не один такой интересный. Было, конечно, очень важно понять, как лучше поймать кишечные газы, да, вот в оригинальной концентрации, чтобы, например, понять их состав. Сколько раз человек в день пукает, тоже как бы не так-то просто определить. В общем, там, по каким шкалам оценивать запах, он же бывает разным, да, и как бы, может быть, на что-то влияет, ну и так далее. В общем, в этих статьях, в статьях Майкла Левита и его коллег, раздел «Методы», наверное, самый интересный. Вот реально не столько интересны выводы, сколько то, как они пришли к этим результатам.
При всем уважении, но я боюсь себе представить, как проводились эти исследования, как ставились эксперименты. Это же на живых людях, правильно, не на мышах?
Да, там были добровольцы. Единственное, конечно, их немного. Ну, там 11 человек, 16. Им платили, обычно им платят. Вот, но и да, им вставляют трубки в определенные места, к этим трубкам присоединяют пакеты, какие-то емкости, в общем.
О, боже мой!
Там на некоторых надевают панталоны, которые скотчем изолируют, так скажем, чтобы газы не выходили никуда за пределы этих панталон. В общем, там правда очень интересно. Но давай, наверное, все-таки вернемся к более практическим вещам.
Куда уж более практическим, Даша. Ну хорошо, может быть, давай тогда ты сначала объяснишь, поскольку ты проводила большой факт-чек на эту тему, откуда вообще берутся кишечные газы, почему это, в принципе, происходит?
Ну да, сложно себе представить человека, у которого вообще нет кишечных газов. Не знаю, человек без кишечника, разве что. Но, в общем, да, действительно, у людей есть кишечный газ, это нормально. Там два источника. Первый источник – это тот воздух, который мы заглатываем. Обычно, на самом деле, он выходит с отрыжкой, особенно если ты находишься в вертикальном положении, а не в горизонтальном. Но часть газов, которые мы заглатываем, например, когда там, не знаю, жуем жвачку или быстро едим, она уходит вниз. То есть она уходит в кишечник и выходит, соответственно, из другого конца. Вторая часть газов, более объемная, это газы, которые производятся бактериями в кишечнике. Эти бактерии доедают ту еду, которая к ним пришла, перерабатывают ее, и вот часть того, что они вырабатывают в этом процессе, это непосредственно газы, которые потом называют кишечными. Еще какая-то часть газов попадает в просвет кишки из крови. В общем, вот такие источники газов, то есть то, что попадает в кишечник из желудка, то, что попадает в просвет кишки из крови, и в основном то, что на самом деле это основной объем, это то, что вырабатывают бактерии в толстой кишке.
Ну, ты несколько раз сказала про объем. И это отчасти затрагивает вот тот вопрос, с которого мы начали, сколько нормально пукать каждый день. Вот объем газов, насколько он важен для врача? Как понять, что это, например, уже что-то нездоровое?
Это, конечно, сложный вопрос. Более того, начнем вообще с самого начала. То есть как вы понимаете, что у вас слишком много кишечных газов? То есть объективно измерить в домашних условиях вы не можете, потому что у вас нет под рукой Майкла Левита и его коллег. Соответственно, вам остается только очень субъективное представление о том, стали ли вы больше выделять кишечных газов. И некоторые люди просто склонны больше переживать о своем здоровье, и им кажется, что они выделяют слишком много кишечных газов, больше, чем кто бы то ни было.
Угу. Ну, есть хотя бы какой-нибудь ориентир, не знаю, какое-нибудь количество условное, как диапазон нормы?
Есть объем, который вот установлен в этих великолепных исследованиях, в среднем от полулитра до полутора литров. Но, естественно, там вы не можете измерить в этих единицах. Скорее, можно измерять по частоте. И тут, конечно, тоже не так-то просто, потому что бывают такие социальные условия, когда человек не может выпустить кишечные газы. Соответственно, он удерживает. И, соответственно, он выпускает газы реже, но просто там большего объема. Ну, если брать в среднем, то считается, что 10-20 раз за день – это среднее нормальное значение. Я еще встречала 14-23 раза за день, тоже норма. Но в действительности не 25, не даже 30 раз в день – это не повод там тут же обращаться к врачу. Просто если есть какой-то такой особенный рацион, то действительно у людей эта норма может превышаться в 2-3 раза, и это будет не то, из-за чего стоит обращаться к врачу.
Угу. А рацион прям сильно влияет? То есть, если человек ест одни бобы условно, то это очень сильно влияет на объем кишечных газов, правильно?
Ну да, то есть у человека может быть такая особенная реакция, не у всех, но тем не менее. То есть это бобы, капуста, сливы, жареные, при этом жирные, цельнозерновые продукты, газировка, там огромный список. И да, вот эти вот все продукты, они могут там у кого-то приводить к вот таким эффектам, когда человек, не не знаю, 50 раз за день пукает.
И получается, что в этом случае надо все это, этот огромный список продуктов исключать из рациона?
Ну, нет, прям исключать из рациона совершенно точно не нужно, ну, разве что газировку, да, это точно совершенно не повредит, и картошка фри тоже, как бы, ваш организм скажет спасибо. Но общее правило такое, если вы решите прям что-то исключать из рациона, то лучше, конечно, тут проконсультироваться с врачом, потому что вы, возможно, будете недополучать какие-то важные микроэлементы и витамины, и, в общем, это не тот путь, которым нужно идти.
Продолжим через минуту. Сейчас небольшое сообщение от партнера этого эпизода – компании ВК.
Привет, меня зовут Ольга Фролова, я директор по экосистемным продуктам ВКонтакте. В ВКонтакте я работаю уже более 5 лет, пришла сюда в качестве iOS-разработчика. Дальше занималась тем, что руководила мобильной разработкой ВКонтакте, потом была замом технического директора ВКонтакте, и вот сейчас, собственно, перешла к тому, что занимаюсь развитием экосистемы. экосистема — это набор определенных сервисов, объединенных одним брендом. Понятное дело, что не только бренд их связывает, а также набор различных экосистемных технологий. Сам по себе VK — это есть экосистема. Если говорить про экосистемные инструменты наши, то это в первую очередь VKID, платформа для авторизации и регистрации. Это платежный сервис VKPay. Если говорить про VKID, то он, собственно, представляет из себя там личный кабинет пользователя, сервис восстановления доступа, единую аналитику. Моя, собственно, роль в том, чтобы эти продукты, инструменты, наверное, правильно было назвать, экосистемные, развивать. Если речь идет про VKID, то это, соответственно, мы растим конверсию в регистрацию, авторизацию, мы отрезаем ботов для того, чтобы не допускать их в продукты, помогаем пользователям легко получать доступ к своим аккаунтам, мы даем возможность легко обмениваться данными между сервисами, делая пользовательский путь все более бесшовным и удобным. Работа в ВК, она, в принципе, она для всех сотрудников, возможность проявлять себя, предлагать свои идеи, эти идеи всегда слышат, то есть их позволяют не только вот слепо принимают, как бы оценивают со всех сторон, а и позволяют тебе их воплощать в жизнь, это довольно здорово. Сейчас я руковожу командой, где уже более 110 человек. Эту команду мы масштабировали в течение 2 лет, она выросла от где-то 10 до вот 113 человек. Это была действительно амбициозная задача, потому что приходилось довольно сложно онбордить новых сотрудников, потому что порог входа в код ВК, он как был и есть довольно высокий. И так или иначе, есть очень сложные задачи, связанные с интеграцией наших продуктов во все сервисы группы. И это отнимает, ну, как бы не только много времени, сил и требует высокотехнической квалификации.
А если человек не менял рацион, но ему кажется, что у него стало больше кишечных газов, какие здесь могут быть причины?
Обычно, конечно, это безобидные причины, и вот в тех руководствах, которые я смотрела, там написано, что у человека должны быть какие-то дополнительные довольно тревожные симптомы, чтобы врач дальше начал какие-то исследования. Например, потеря веса, боль в животе по ночам, диарея, рвота. Ну, то есть не одни жалобы там, на избыточное количество кишечных газов. Но все равно, даже если у вас есть какой-то дискомфорт, стоит поговорить с врачом, чтобы, в общем-то, он, может быть, предложит какие-то изменения рациона или какие бы то ни было другие, чтобы вы чувствовали просто себя лучше. И, может быть, об этом давай лучше поговорим с гастроэнтерологом клиники «Рассвет» Алексеем Головенко.
Давай. Алексей, расскажите, какие характеристики кишечных газов важны при диагностике? На что обращать внимание?
Честно говоря, характеристики самих газов, то есть их запах и даже, страшно сказать, количество, нас с точки зрения выявления заболеваний не очень интересует. Нас интересует, пожалуй, качество жизни. То есть, когда человек приходит и жалуется на газ, мы пытаемся, да, или установить какое-то, да, там, нарушенное всасывание, выявить какое-нибудь иммунное расстройство, которое этому всасыванию мешает, или выявить какую-то кишечную, да, там, непереносимость какого-то продукта. Но в целом нас редко интересует газ как таковой, если это не причиняет неудобства. То есть нередко люди приходят к гастроэнтерологу с таким запросом: вот там у меня поменялся запах. Или я начал считать, завел блокнот, и теперь мне кажется, со мной что-то не так. Даже доходит до такой уже евгеники нездорового перфекционизма, когда человек просто хочет сделать так, чтобы в туалете газы не выходили, и в течение дня газов никаких не было, чтобы вот был там какой-нибудь с утра один поход по-большому в туалет, и аминь. И мы таким людям, конечно, сразу напоминаем, что вообще газ в кишке есть, его там не может не быть. В любой заданный момент, это, конечно, очень приблизительная оценка, но где-то 200 мл газа в кишке любого человека, самого здорового, присутствует. А за сутки выходит, по-моему, от 0,5 до 1,5 литра газа. И это не может произойти один раз в день. Никак. Потому что газ, ну, во-первых, мы едим не раз в день, а каждый раз, когда мы едим, какое-то количество газа проглатываем неизбежно. Потом иногда мы курим, иногда мы жуем жвачку, которая тоже этому способствует. Ну и плюс у нас полно бактерий, которые все время разные газы синтезируют. Поэтому, насколько вот говорят исследования, большинство людей, которые приходят к гастроэнтерологу с жалобами: «Ой, кажется, у меня повышенное газообразование», да, что бы это ни означало, они, в общем-то, испускают газы, ну, столько же, сколько люди, которые не ходят к гастроэнтерологам. Это считается где-то 15-20 раз за сутки, и это окей. И когда человек приходит с такими запросами, то вот нас это волнует. А все-таки насколько социально приемлемо для него там отлучиться в туалет, чтобы от газов освободиться? А точно ли это испускание газов, оно контролируется? Не случаются ли конфузы? А точно ли не случаются вот эти императивные позывы, когда нужно просто, сломя голову, куда-то нестись, потому что человек уже не может понять, он, извините, сейчас кишечник опорожнит, да, там, стулом или газами. Вот когда такое появляется, то нас тоже даже не очень будет интересовать, а сколько же раз за сутки это происходит. Если человек жалуется, мы будем ему помогать. Нас не очень будет интересовать запах, потому что запах чувствует только унитаз, да, и, может быть, иногда человек, вошедший следом в уборную. Хотя, честно говоря, есть такие смешные работы, показывающие, что иногда по запаху стула, по крайней мере, можно какие-то диагнозы поставить. А, по крайней мере, мне на ум приходит интересная работа. Ну, наверное, вы знаете, есть такой псевдомембранозный колит. Это инфекция, которая вызывает кластридия дефициле, такая бактерия, которая любит размножаться после антибиотиков каких-нибудь в кишке. Она может вызывать понос, выделение крови со стулом, и она часто поражает людей старшего возраста. И вот ее очень хорошо бы вовремя ловить и вовремя лечить, когда у какого-нибудь тяжелого пациента в реанимации вдруг диарея. Ее можно поймать по всяким веществам, которые она выделяет, по токсинам в стуле. Но, видимо, эти же токсины или какие-то другие вещества, которые выделяет эта бактерия, может поймать нос. Причем нос и медсестры. Есть такая работа, что опытная, ну, такая медсестра западного формата, которая почти доктор, да, знает немножко историю заболевания, то есть она уже ориентирована в ситуации. Если эта медсестра несколько лет работает в реанимации, то она, что-то у нее там в голове, какая-то нейросеть срабатывает, и она может по запаху просто от тела пациента догадаться приблизительно, есть ли у него эта инфекция. И с учетом этого кто-то догадался взять собачку, бигля, по-моему, у которого нос чувствительный, и натренировать его просто вот как собаку для поиска наркотиков там, да, или взрывчатых веществ. И собака прекрасно может подойти к стулу и там, условно, погавкать, если у этого пациента кластридия живет. Поэтому, да, запах может что-то означать. Но это вот в таком клиническом контексте. То есть человек реально лежит в больнице, и стул у него 20 раз в день с кровью. Здесь, честно говоря, чаще всего не до собаки, мы иногда и так полечим, потому что это превентивно. А что касается запаха, вот когда это не бесконечно часто, а даже когда и бесконечно часто. В общем-то, запах очень многими веществами управляется. Большинство, кстати, кишечных газов, вот основной объем, они не пахнут ничем. Да, там у нас углекислый газ, метан, азот, водород, да, запах не имеющий. В основном запах, вот такой, то, на что чаще всего жалуются, тухлых яиц, это всякие производные серы. И это часто бывает при переедании там, мяса, скажем, и вот тут там, людей, которые привержены к карнивор диете, есть такой тихий ужас, когда человек питается только стейками. Сперва это ударит по карману, а потом стул может начать пахнуть сероводородом.
Ну и кишечный так газ, вот, соответственно.
Или кишечный, да, конечно. Так что, наверное, да, запах отражает состав микрофлоры и состав съеденной пищи. Спору нет. Другое дело, что для того, чтобы это поправить, мы будем использовать достаточно универсальные средства. Мы будем искать какую-то причину, об этом сейчас, наверное, поговорим, да, чего может газ или в избытке выделяться, или неправильно распределяться по кишке и приводить вот к этим вот внезапным каким-то выделениям. Мы можем это поискать. Мы можем дать какие-то такие ситуативные средства, ну, тот же там семитикон, который, хотя считается он очень-очень слабо эффективным, вообще многие спорят, работает ли он. Иногда также назначают всякие ферменты, которые призваны расщеплять получше углеводы.
Типа бина?
Да, то есть альфа-галактозидаза. У нас в стране почему-то очень любят давать ферменты поджелудочной железы, как будто бы у всех кругом хронический панкреатит. Лактаза есть, тоже слабая и эффективная у взрослых и не рекомендованная большинством сообществ. Но главное, мы можем предложить такие универсальные решения, то есть просто сократить количество газа при помощи или антибиотика специального, на полном серьезе. Есть такой рифоксимин, который более-менее равномерно снижает количество всех бактерий и поэтому не провоцирует сам по себе диарею или какие-то там стойкие изменения микрофлоры, но он помогает, его можно пропить, и газ будет меньше. Плюс ее величество low FODMAP диета, про это тоже нам нужно будет потолковать. Иными словами, человек пришел, сказал: «Здрасте, у меня газы». Мы задаем вопрос, во-первых, откуда они идут, потому что газы иногда выделяются не только из заднего прохода, а еще и сверху, да, там, из желудка. Это разные газы, давайте это скажем. Потому что я видел людей, которые делали колоноскопию из-за отрыжки. Это неправильно. Если бы газы из кишечника шли в желудок, у человека изо рта пахло как, извините, из уборной. И это совсем-совсем-совсем все разное. Воздух в желудке есть, он свой. Это в основном атмосферный просто воздух. Короче говоря, итак, пришел человек, спросим, откуда газ идет, сверху или снизу. Если снизу, спросим, это вам доставляет вообще неудобства? Какие-то социальные или просто вот, да, такие именно физические сперва страдания. Если человек говорит, да нет, но просто вечером, когда я один выхожу на балкон покурить, знаете, очень хочется как-то освободиться, то, в общем, это скорее вопрос такого отношения к себе и слишком высоких требований к человеку. В человеке все должно быть прекрасно, и принцессы, конечно, не должны вообще никак соприкасаться с гастроэнтерологией, проктологией и другими деликатными областями медицины, но, в общем, это норма. Если ему это мешает, то да, вот мы будем искать или, ну, если это какую-то реакцию на конкретный продукт, это преувеличенная проблема. Истинная непереносимость какого-то конкретного углевода, отсутствие там, снижения активности фермента, который расщепляет этот углевод, это редкий сценарий и достаточно постоянный. Не может быть так, что человек сегодня я не переношу фруктозу, а завтра я могу съесть, да, там, кучу фруктозосодержащих продуктов, все будет в порядке. Ну и плюс мы будем объяснять механизм. Потому что мало просто иметь газ в кишке, его еще кишка должна по себе как-то равномерно распределить.
Я хотела узнать про самолечение. Вы рассказываете про антибиотики, про исключение каких-то продуктов. Насколько нормально, если человек сам решает что-то поменять в своей жизни, чтобы у него было меньше кишечных газов?
Самолечение кишечных газов, наверное, достаточно безопасная история.
Подождите, группу продуктов исключать, это, наверное, не очень безопасно.
Здесь я бы, наверное, такой совет дал аудитории. Если действительно газов много или кажется, что много, или просто да, человек часто от газов освобождается, то совершенно бесплатно можно залезть в Google или Яндекс, напечатать там low – мало, FODMAP – латиница. Это ферментируемые олиго, ди, моносахара и полиолы. Это такие вещества, в основном, углеводы, да, как следует из названия, которые усиливают размножение бактерий, да, они хорошо ферментируются, даже правильнее так сказать, и еще некоторые из них привлекают воду в просвет кишки. Именно эти продукты, как считается, определяют чувствительность кишки толстой, то есть, собственно, орган, который управляет частотой нашего вообще похода в туалет. И если их меньше немножко сделать в рационе, то газа действительно будет... И газ будет меньше, и, ну, что называется, активность толстой кишки тоже сократится. Эта диета – это не элиминация полная продуктов. То есть это не условно там, безглютеновое питание у человека с целиакией, где просто хоть малейший там, грамм глютена – это ужасно. Здесь можно съесть какой-нибудь один из, что называется, запрещенных продуктов, но зато не есть другой. То есть эта диета, она предполагает просто сокращение количества вот этих ферментируемых углеводов в рационе, но не полный отказ от них. И она такая практичная, она не требует каких-то сверхусилий. Есть, можем ее порекламировать, есть даже книжечка хорошая в интернете. Есть такой доктор Харитонов Андрей из Петербурга, которого тоже пора позвать в подкаст. Он книжку написал, называется «Эффективная диета при боли и вздутии живота». Первое русское вообще издание про эту диету всем категорически рекомендую. Плюс есть всякие веселые приложения для телефона, там от Monash University австралийского и так далее. Короче говоря, вот про эту диету почитать нормально. Второе. Прежде чем даже про эту диету читать, посмотрите, а не переедает ли человек в принципе? Да, если, например, человек решил погрузиться в веганство и с этим явно совпало сильное вздутие живота, то, наверное, да, не всем это подходит. Может быть, попробовать как-то да, какие-то придумать заменители, да? Потом, семитикон, ну, действительно слабый препарат. Его, честно говоря, все почти успевают попить, но это слабый. Честно говоря, если вы решили поэкспериментировать, то уж лучше пить его, что называется, в максимально разрешенной дозе, хотя я даже не очень понимаю, чем там верхний порог дозы продиктован. Я бы скорее человеку, который чувствует даже не столько частое отхождение газов, а вот просто «вот я раздулся», сильно. Я бы скорее посоветовал такие, они полурецептурные, эти препараты, спазмолитики. Потому что, во-первых, это очень безопасно. Да, лекарство от спазмов, ну, так сказать, если у вас не закрыта угольная глаукома и вы не очень человек, мужчина старшего возраста с какой-нибудь гиперплазией предстательной железы, с задержкой мочеиспускания, вы, в принципе, можете любой из этих препаратов пить без особенных рисков. Идея в чем? У большинства людей, которые надуваются, есть проблема не с тем, что газа много, а с тем, что газ неправильно по кишке распределяется. Это, как правило, реакция на, ну, или вообще такое удерживание газов. Человек целый день сидит в сидячем положении, в офисе, да, отвлечен, газы сдерживает, потом, естественно, эти газы скапливаются, начинают на стенку давить, будет неприятно. В ответ на это может возникать спазм. Этот же спазм кишки – это то, что мы в основном гастроэнтерологи лечим. У нас, да, половина всех визитов к гастроэнтерологам – это синдром раздраженного кишечника. Это состояние, когда моторика кишки изменена. Такое, скорее, неврологическое состояние, хотя в нем участвует даже и психика. И чем бы это ни было вызвано, стрессом ли, или действительно, да, там человек переел, и газа стало много. В любом случае, если мы избыточный спазм кишки снимем, газ как-то распределится. Кишка все-таки штука длинная. Поэтому, если вот вторая половина дня после обеда живот надулся, неприятно, сходить в туалет нет возможности или не получается от газа освободиться, скорее такое ходовое решение, даже не тратя деньги на семитиконы, ферменты и прям сразу уж не садиться на какие-то диеты, а скорее выпить какой-нибудь спазмолитик. Их много. Ну, некоммерческие названия – это мебиверин, алверин, тримебутин. За рубежом вообще дают масло перечной мяты. Самый проверенный спазмолитик на планете – это ментол. Ментол, правда, расслабляет гладкую мускулатуру. Для меня загадка, почему он не продается в России. Раньше из Украины возили, и на всяких сайтах, которые всеми нами любимыми БАДами торгуют, там тоже было много таких препаратов. Но ментол штука классная. Я его просто люблю сердечно, когда человек приходит такой увлеченный натуропатией, а мне, как же я химию буду пить, а что мне теперь всю жизнь принимать эти ваши спазмолитики? Я говорю, прекрасно, пейте ментол, если сможете его достать. Короче говоря, мораль. Если взять человека, который часто ходит к гастроэнтерологу, так и были исследования. Просто вот у него все время то понос, то запор, то надулся живот, то живот болит. И совершенно здорового человека, и тем и другим ввести одинаковое количество газа в кишку, такие были бесчеловечные опыты. А потом мерить, сколько, пардон, газа выходит, я уж не знаю, как они это, не помню, как они это делали, но мне как-то кажется, что там точно фигурировал целлофановый пакет с каким-то этим, со скотчем. Короче говоря, вот если взять клиента гастроэнтеролога и совершенно здорового, одинаковое количество газа ввести, то вот те, кто часто ходит к гастроэнтерологу, это в основном люди с функциональным расстройством, они газ удерживают непроизвольно. И при этом они чувствуют себя так же отвратительно, как люди, у которых, ну, действительно, в тонкой кишке происходит какой-нибудь, не знаю, там, целиакия, и правда нарушено всасывание. Действительно есть непереносимость какого-то продукта, там, истинная лактазная недостаточность, да, там, дефицит врожденный. Одинаково плохо себя будут чувствовать. Но вот этим людям с функциональным расстройством будут помогать не столько даже диеты, и не столько антибиотики, и не столько, да, там какие-то вот это введение пищевого дневника, а им будут помогать спазмолитики, им очень, может быть, помогут нейромодуляторы, то есть препараты, которые воздействуют на нервную систему кишки, регулируют ее моторику. Ну, в основном это антидепрессанты, но мы их любим не только и не столько в этом контексте за их антидепрессивное действие. Просто они же регулируют моторику кишки, там тоже нервная система.
Ну, то есть, получается, те люди, которые ходят к гастроэнтерологу очень часто, им на самом деле не гастроэнтерологу нужно?
Я бы не сказал. Это, кстати, очень известная стигма. Вот человек приходит и говорит: «Здрасте, у меня все время сдувается живот. А иногда мне приходится бежать стремительно в туалет. Живот болит. Со мной давно, мы понимаем, что там, да, он точно не погибает, и точно у него нет там воспалительного заболевания кишечника, какой-нибудь болезни Крона, ни целиакии. Системы нет в том, какие продукты это вызывают, у него на все так реагируют». И велик соблазн сказать: это все у вас в голове. И даже для этого есть некоторая патофизиологическая основа, потому что сигналы от нервной системы кишечника поступают в мозг, и мозгом контролируется. Мозг решает, пропустить ли, что называется, эти сигналы в сознании, и главное, разрешить ли в ответ кишке сокращаться. Это вот такая вечная, то, что мы называем gut-brain axis, ось кишка-мозг. Но синдром раздраженного кишечника и вообще другие функциональные расстройства, в том числе функциональное вздутие, как вот спазм, газ скопился, все вздулось. Эти расстройства бывают и у людей без депрессии, и без тревоги. И самое интересное, что антидепрессанты, которыми иногда мы такое будем лечить, если спазмолитики не помогли, они помогают как людям, у которых еще и депрессия, так и тем, кто, что называется, освидетельствован психиатром, все в порядке, но живот, тем не менее, надувается. Вот, кстати, самая, наверное, ценная фраза на приеме гастроэнтеролога для таких людей – это, ну, немножко валидировать их страдания, потому что со временем эти несчастные люди, они начинают уже сами себе не верить и подозревать себя в безумии на полном серьезе. Так говорят иногда пациенты. Меня обследовали, мне сделали колоноскопию, тестов на 100 тысяч рублей. Причины нет. Мне говорят, это у вас в голове. Похоже, у меня и правда это в голове. Тем более, что правда со стрессом иногда совпадают обострения. Но мы всегда подчеркиваем, что это все же, во-первых, вполне материальная вещь. Это все равно изменение каких-то там нейромедиаторов, да, на уровне кишки и в мозге. А стресс тоже штука достаточно материальная. И главное, то, что человек при этом чувствует, это сама боль, само давление, ощущение давления это не галлюцинация, это реальный сигнал, поступающий от кишечника. В ответ происходит тоже вполне вещественная штука. Это спазм кишки, да, окей, возникший не из-за паразита, воспаления, не знаю, какой-нибудь бактерии и истинной непереносимости продукта, но тем не менее это отвратительно, это правда заболевание, которое на качестве жизни отражается иногда сильнее какого-нибудь язвенного колита или даже некоторой формы рака.
А вот вы сказали, что бывает, ну, если человек переходит на веганскую диету, то у него возникает вздутие. Так у него вздутие возникает или у него больше кишечных газов становится? Я так понимаю, это же разные вещи.
Действительно. Большинство тех, кто приходит со словами «у меня газы», они испытывают скорее вздутие, и количество газов в кишке не меняется. Большинство людей. У человека, который действительно ест много растительной пищи или пьет действительно много какой-то газировки, в конце концов, хотя чаще это будет выходить из желудка. Но как бы ни было, вот может быть так. У вегана, да, наверное, количество газа увеличено. Другое дело, что мы можем это компенсировать. Да, мы можем помочь кишке работать, ну, во-первых, определив состав продуктов. Да, можно быть веганом и есть сплошь FODMAP, а можно быть веганом и есть меньше FODMAP, но есть другие овощи и фрукты, которые вот в списке разрешенных присутствуют. Просто, да, взять табличку из интернета. Плюс, даже если газа действительно много, мы можем, ну, помочь ему распределяться. Мы можем, если, да, иногда вздутие возникает, выпить, посмотреть, прошло, классно, едем дальше. Мы, например, когда человек приходит и говорит: «Здрасте, я веган, да, там, ну, окей, вегетарианец, у меня вздувается живот», мы не то чтобы мы сразу говорим: «О, вы безумец, вы сейчас лопнете, да, там, вам нужно срочно отказаться от ваших этических представлений». Нет, мы предлагаем какие-то инструменты. Хотя, да, это подходит не всем. Когда не надо волноваться. Если запах стула или газов поменялся, но это только в туалете, и, да, в комнате не пахнет или в комнате никого нет, это окей. Во-первых, скорее всего, это пройдет. В общем, из-за этого бежать к врачу не надо. Второе. Какое-то количество газа за сутки выделяться будет у любого человека. Если в середине дня вы надуваетесь, есть велика вероятность того, что просто, да, нужно чаще от газов освобождаться. Мы многим пациентам даже предлагаем, да, там как-нибудь выйти в курилку, что называется, или просто, да, придумать способ дойти до туалета в середине дня. Иногда этого оказывается достаточно для того, чтобы газ не скапливался там к времени полдника. Обследоваться сразу, бежать из-за газов, чаще всего не нужно. Мы уж точно не делаем какие-то громоздкие исследования, типа гастроскопии, колоноскопии, если человек жалуется только на газ. Пожалуй, единственный сценарий, когда мы будем пугаться, это если в момент вздутия живота, который человек воспримет как повышенную продукцию газа, но человек начинает очень сильно тошнить и может вырвать. Это гипотетически может быть признаком какой-то кишечной непроходимости. Но с этим долго проходить не получится.
Анализ газов на хроматографии никто, так понимаю, не делает.
Анализ газов на хроматографии никто не делает. Почему? Потому что это никак не повлияет на тактику лечения. Все наши средства лечения достаточно универсальны. Есть специальные тесты на непереносимость конкретных углеводов. Грубо говоря, мы можем дать какой-то субстрат, там фруктозу или лактозу, например, и поймем, что со временем она в нормальном организме должна расщепиться, да, так сказать, и появятся другие газы, которые человек будет выдыхать. Мы можем эти газы поймать в выдыхаемом воздухе. Если, условно, слишком рано этот газ выделяется, значит, как-то бактерии, скажем, сильнее переместились в тонкую кишку. Если их, в принципе, слишком много, значит, действительно человек не усваивает лактозу. Но эти тесты делаются, когда все-таки, скорее, сам человек скажет: «Мне кажется, что у меня все только от молока». Эти тесты достаточно громоздкие, они не самые, прямо скажем, не сверхвоспроизводимые, то есть велика вероятность запутаться. И их обычно делают, ну, правда, при неэффективности каких-то пробных мер лечения или мер лечения универсальных. Из тестов, которые мы предложим человеку, который прям измучен газами, что бы это ни было, ну, наверное, мы проверим его кровь на маркеры целиакии. Это не бог весть какие страшные тесты. Да, мы проверяем иммуноглобулин А, мы проверяем антитела к трансглютаминазе и кандамизию. Это такие вещества, которые появляются у человека с целиакией в крови, и по ним можно догадаться, что, да, похоже, ему надо отказаться от глютена, ну или, по крайней мере, там, да, выявлять заболевание. И, наверное, мы больше особо никаких тестов толком делать не будем. Мы помнем живот, убедимся, что это, да, не какое-то прям как механическое препятствие в кишке. Я еще обязательно спрашиваю, а точно ли нет запора? Потому что есть и такая группа людей, у которых, ну, действительно, просто опорожнение кишки стулом происходит очень редко. И просто по законам физики, если человек ходит раз в 3 дня в туалет, да, и, так сказать, мучается стул забивает кишку, конечно, выше будет скапливаться газ. И даже можно предположить, что да, это как-то будет влиять на состав микрофлоры, который, да, там определяет, сколько летучих всяких веществ в кишке появится. Вот, наверное, часто в такой ситуации поможет какой-то мягкое слабительное, типа макроголоп или этиленгликоля, которые просто пустая кишка вздувается реже. Ну и, наконец, так уже в виде анекдота, есть и средства, которые прям меняют запах газов. Такое есть. Есть, во-первых, белье и прокладки с активированным углем. Я их никогда не видел. Я о них только читал, и их так очень упоминают в виде... Всегда с улыбочкой. Есть... Сейчас скажу, субгалат висмута, по-моему, или галат висмута. Вещество, которое действительно устраняет вот этот сероводородный запах. Но долго применять препараты висмута нельзя. Их поэтому, так сказать, резервируют, оставляют только для людей с кишечными стомами, где они не могут контролировать отхождение газа. У человека, допустим, да, там колостома, чтобы она реже надувалась и, по крайней мере, не было запаха, то вот, да, такие вещества иногда дают. С другой стороны, это тоже, как сказать, хорошо приклеенная стома не пахнет.
А можете в двух словах объяснить, что такое стома? Я думаю, что не все люди, наверное, знают.
Давайте, да, расскажем. Стома – это искусственное отверстие кишечника. Человеку, допустим, соперировали что-то безвозвратно в заднем проходе или сделали какую-то операцию с удалением части кишки и на время формируют стому. То есть попросту кишку через маленькую дырочку на животе выводят наружу, и теперь стул выходит оттуда, как бы искусственный задний проход. Они бывают разные, понятно, там из толстую кишку можно вывести тонкую кишку. Желудок делают иногда гастростому, да, чтобы подкармливать тяжело больного человека. Но вот стомы, естественно, нет пациентов, которые счастливы, когда им формируют стому, но, во-первых, чаще всего эта штука временная, если, да, так сказать, задний проход на месте остался. Это часто делают в онкологии, это часто делают и при всяких воспалительных заболеваниях кишечника, типа болезни Крона. Это можно, иногда стомы формируют после, не знаю, автотравмы с разрывом кишечника, чтобы, ну, как бы защитить то, что только что хирурги сшили. И за этой стомой такой главный, пожалуй, психологический страх, что от меня теперь будет пахнуть стулом, и потом, да, оно там булькает на животе. Ну вот, да, здесь главное – это уход. К счастью, в России, а уж тем более в странах там Западной Европы, Северной Америки, есть прям, ну, такие стомотерапевты. Это доктора, которые помогают за стомой ухаживать. К счастью, средств по уходу очень много, и большинство людей к этому совершенно адаптируются. В моей практике есть... люди совсем юные, лет 20, которые отказываются от восстановительной операции, настолько их устраивает жизнь со стомом. И такое бывает. Если особенно человек был опыт жизни с очень проблемной кишкой, которая, там, не знаю, выделяла кровь 20 раз в день, да, или был недержим.
Спасибо вам огромное.
Да, спасибо большое. Подводим итоги. Стесняться ничего не нужно. Нормы какой-то очевидной здесь нет. Смотреть нужно не только на объем кишечных газов и на запах, но и на какие-то другие признаки. И, в общем-то, судя по тому фактчеку, который ты провела, и судя по тому, что нам рассказал Алексей, это тема, которая не должна пугать, и возросшее количество кишечных газов, частота, объем — это не повод сразу паниковать и бежать к врачу.
Ну, если какой-то есть дискомфорт, и вам прям тревожно и плохо, это, конечно же, повод обратиться к врачу, чтобы он вас направил, успокоил и так далее. Может быть, он не предпримет каких-то активных действий, просто скажет, что это нормально, и вы это услышите из уст человека с медицинским образованием, вам станет спокойнее. Либо он скажет, что вот вы можете изменить так свою жизнь, и качество вашей жизни улучшится. Либо он найдет у вас какое-то заболевание и предложит какое-то лечение. То есть здесь есть разные варианты, но вообще общее правило не только, конечно, для кишечных газов, а в принципе, если у вас есть какой-то дискомфорт, обращайтесь к врачу, чтобы с этим дискомфортом справиться одним из удобных для вас способов.
Ну и если вдруг вы хотите узнать об этом больше, мы оставили ссылки на источники, на статьи и книги, которые упоминали в подкасте. В описании этого эпизода там, кстати, и весьма любопытные вопросы есть, которые, возможно, у вас даже не возникали. Даш, ты можешь процитировать, что самое занимательное в этих источниках ты обнаружила?
О, да. Например, там есть статья, в которой написано такое. Я, честно говоря, даже об этом не думала раньше. Цитирую. «Несмотря на потенциальную взрывоопасность водорода и метана, собственно, они содержатся в кишечных газах, при метеоризме работа вблизи открытого пламени не опасна». Я надеюсь, кого-то я успокоила.
Это из научной статьи, правильно?
Да, это статья в справочнике МСД.
Полезно знать. Да, да.
Безусловно, полезно знать. Есть еще великолепная книга, которую я уже здесь упоминала. Книга Мэри Роуч «Путешествие еды». Мэри Роуч всегда с большим юмором прекрасно все описывает, все испытывает на себе. И там, конечно, не только про кишечные газы, там и про слюну, и про вообще весь желудочно-кишечный тракт. Есть еще детская книга Аллы Беловой «Все делают это». Эту книгу моя племянница просто обожает. Дай мне книгу про попукали, и я с радостью даю эту книгу. Очень красивая. И есть еще одна книга, которую я не хочу рекомендовать, вернее, хочу не рекомендовать. Она называется «Не держи в себе». Я сначала очень обрадовалась, когда ее увидела, и подумала, что вот, наконец-то, на русском языке есть книга про кишечные газы для взрослых, ура! Но, к сожалению, там обнаружились крупные ошибки, и, в общем, ну, я не могу ее советовать.
Я думаю, что на этом мы можем заканчивать и не только этот эпизод, но и весь второй сезон подкаста «Намочи манту». В течение этого сезона мы ответили на довольно много неожиданных, удивительных вопросов, о которых я, например, даже не задумывалась. Вот сегодняшний вопрос из разряда таких.
Спасибо вам большое. Я тоже очень много нового узнала, пока готовилась к этим выпускам. И меня, конечно, многому, так скажем, научил этот сезон, потому что действительно те вопросы, которые могут казаться безумными, что уж, скажем, именно так, они в действительности могут привести к очень интересным ответам, совершенно неочевидным. И я надеюсь, что вам тоже это все было интересно и полезно. И если вам дальше хочется получать какую-то хорошую и интересную информацию, я просто пользуюсь случаем, рекомендую подкаст Росентали Гильденстерн. Он про русский язык, но я его обожаю и слушаю день в день каждый раз, потому что там сейчас, например, идет сезон про диалекты с Игорем Исаевым, и это безумно интересно. Все эти великолепные бабушки, которые говорят с вот этими говорами, просто чудесными, и это все разбирается по косточкам. Я думаю, что вам будет интересно.
Да, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал студии «Техника речи». Там появляются все анонсы, появляется информация о новых подкастах, которые выходят в нашей студии. Ну а мы с Дашей с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами на протяжении этого сезона. Этот выпуск для вас подготовили и провели Дарья Саркисян и Наталья Жданова, звукорежиссер Сергей Скурту, а музыку для подкаста написал Виктор Давыдов. Всем пока.
Пока.